эфире «Свобода», выники дня 20 кастрычника. С вами Сергей Шупа. Сегодня в программе. Былый лидер Либии Муаммар Каддафи помер от ран, отриманных подчас его захопу каля родного города Сирт на досвідку у четверг. Основные додатковые сессии белорусской валютно-фондовой биржи объединялись. Официальный курс доляра США зафиксировался на отзнаце 8680 рублей. Вас чекает так само подсумование інших подей у четверга 20 кастрычника. Про конец эпохи Каддафи и про супольный белорусско-либийский контекст мы поговорим с гостем нашего эфира, политологом, специалистом по краинах Усходу Сергеем Богданом. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а спачатку коротко прогноз надвор'я на пятніцу. 21 кастрычніка ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, месцамі кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра 4-10 градусаў цепла. У эфіры «Радуе свабода». А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
На одного политического союзника белорусских уладов стало меньше. При вызволении либийского Сирта забиты полковник Муаммар Каддафи. Реакция экс-кандидата на президента Владимира Некляева.
Это лёс всех диктатур, всех режимов, которые тримались насилия и репрессиях.
А вот что меркует письменник Эдуард Скобелев.
Это выражение разбоя, который творится в мире.
Основная и додатковая сессии белорусской валютно-фондовой биржи объединялись. Официальный курс доляра сегодня зафиксировался на отзнаце 8680 рублей. Девальвация рубля склала 52%. Старшиня Нацбанку Надія Єрмакова признала, что значная частка Рады директоров Международного валютного фонда намагаются вызволения белорусских политвязнев. Малые шансы на кредит Єрмакова окреслила так.
Это конкретная информация, которая нигде не скрывается о том, что надо выпустить политзаключенных, а они не хотят выходить.
Былый генеральный директор «Пинск-Древу» Лоран Арынич находится у вышуку. Справа на конт выбуху на фабрице дошла до завершения. Кандидатура политвязня Дмитра Бондаренки прошла у финал отбору номинантов на премию имя Андрея Сахарова за свободу думки. Бондаренко находится у медчастцы Могилевской колонии. Андрея Санникова перевели у помешкания камерного типа. Суд над правооборонцем вице-президента Международной федерации правов человека Олесем Беляцким начнется 2 листопада.
Это была Алена Тиханович. Более про подеи в Беларуси на нашем сайте свобода.орг. Нагадаю, что 24 годины на сутки у Менску працуя наш телефон аутоотказник 266-39-52. Чекаем ваших звонков. Муаммар Каддафи мёртвы. Мы чакалі гэтага доўгі час. Гэтымі словамі Махмуд Джабрыль, кіраўнік Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі, сёння афіцыйна пацвердзіў весткі пра смерць зрынутага кіраўніка. Медыі распаўсюдзілі як фатаграфіі скрываўленага чалавека, вельмі падобнага да Каддафі, так і відэа, на якім узброеныя байцы цягнуць параненага, праўдападобна, Каддафі. Інфармацыя пра апошнія хвіліны жыцця палкоўніка заставалася супярэчлівая. Я папрашу майго калегу Сергія Абламейку падсумаваць сённяшнія паведамленні. Сергей, ці можна на подставе наявных паведамленняў скласці картину апошняга дня полковника Каддафи, які кіраваў Ливией 42 гады?
Так, ужо можна. Падзеі разгортваліся наступным чынам. На досвідку 20 кастрычніка калёна аўтамабіляў Каддафі і яго бліжэйшага атачэння паспрабавала пакінуць родны горад палкоўніка Сірт, які ўсе апошнія тыдні, як вядома, быў абложаны паўстанцамі і зазнаваў удары паветраных сілаў НАТО. Спрацавала НАТО і на гэты раз, бо менавіта натаўскія самалёты нанеслі моцны паветраны ўдар па калёне Каддафі. Паведамляецца, што падчас атакі НАТО палкоўнік атрымаў некалькі тяжких ранений, у тем лику и в голову. Поведомлялось так само, что у него были перебиты обедзве ноги. Затем отбылася моцная перестрелка помеж паустанцами и группой Каддафи, подчас якой Каддафи помер. На гэты момант ужо распаўсюджаныя фотаздымкі і відэа з параненага і забітага скрываўленага Кадафі, якія слухачы могуць знайсці і на нашым вэб-сайце свабода.орг. Сябра нацыянальнай пераходнай рады Абдэль-Маджід Млехта распавёў, што адзін сыноў Муамара Кадафі Мутасім таксама забіты байцамі новага ўрада ў часе аперацыі па захопе яго бацькі. Ён спрабаваў аказаць супраціў, сказаў Млехта. Прэм'ер пераходнага ўраду Лібіі Махмуд Джыбрыль паабяцаў дамагацца ад суседняга Альжыру выдачы іншых членаў сям'і Кадафі, якія знайшлі там прытулак, яго жонкі Аішы і сыноў Мухамада і Ганібала. Джыбрыль таксама сказаў, што Муамар Кадафі дакладна памёр не ў выніку авіяўдару НАТО.
Сергій, мабуць, ужо ёсць нейкая міжнародная рэакцыя на смерць Кадафі.
Так, генеральны сакратар ААН Пан Гі-мун заявіў, што гібель Кадафі – гэта важная вяха для Лібіі, але ў той жа час гэта толькі канец, пачатку. На яго думку, цяпер усе лібійцы павінны аб'яднацца ды імкнуцца да прымірэння, а не да помсты. Прэзідэнт Еўракамісіі Жозэ Мануэль Барозу выступіў перад журналістамі ў Брюсэлі і заявіў, што смерць Кадафі – гэта канец цэлай эпохі дэспатызму і заклікаў да прымірэння ў Лібіі.
This marks an era, the end of an era of despotism.
Гэта азначае канец цэлай эпохі дэспатызму, і я веру, што настаў час скончыць з гэтай эпохай, таму што лібійскі народ пакутае занадта доўга. Я спадзяюся, што цяпер народ Лібіі можа ва ўмовах свабоды будаваць новую дэмакратычную будучыню. Вось чаму мы заклікаем нацыянальную пераходную раду праводзіць на шырокай аснове працэс прымірэння, які дойдзе да кожнага лібійца і забяспечыць дэмакратычны і мірны пераход у гэтай краіне.
Адгукнуўся на навіну пра смерць Муамара Кадафі і старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузек.
This is a good and long awaited day for Libya.
Гэта добры і доўгачаканы дзень для Лібіі. Кадафі прынёс шмат пакутаў лібійскаму народу. Болей яго не будзе. Сённяшні дзень азначае новы імпульс для правядзення дэмакратычных пераўтварэнняў, для стварэння часовага ўраду.
Заявы зрабілі дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон, прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон і іншыя палітыкі.
Паведамленні дня пра канец Муамара Кадафі падсумоўваў Сергій Абламейка. Вы на хвалях Радыё Свабода. Што думаюць пра смерць Муамара Кадафі беларускія палітыкі і праваабаронцы? Цікавілася Галіна Абакунчык.
Былы кандыдат на прэзідэнта і былы палітзняволены Дмітрый Вус мяркуе, што гібель Кадафі шэрагу канца кар'еры жыцця найгоршых дыктатараў сучаснасці.
Очень упрямы, неадэкватны ў сваіх паступках і паведзенні. За власть он готов был держаться любымі сіламі і даже пажертваць, щоб такого держаться ў власть. Неправильно власть так удерживать таким незаконным методом. Он мог сделать переходное правительство, уйти от власти, и не надо было доводить до гражданской войны. Он в Ливии недемократичный подход был. Поэтому и кончина его такая же постигла. Как Милошевича, Кусейна. Я думаю, и наш лидер Лукашенко тоже об этом должен задуматься, что он должен передать власть демократическим путем, не доводить республику до гражданской войны.
Политолог Александр Класковский смерть полковника Кадафи прокомментовал гэтак.
Это закономерный финал диктатора. Причем, зауважьте, это лидер, який лечился харизматичным, який шмат годов у железном кулаку тримал країну. Плюс, фактично, он вынесши усілякую політичну альтернативу. И вот ягоний финал, гэтый, он такий урок іншим авторитарним і жорстким керівникам, тому що некоторым здається, что восьми затиснули усе гайки и схопили Бога за бороду. Але социальный выбух у выніку бывае знішчальным, во всяким разе для того человека, який будує такую піраміду влади.
Эдуард Скобелев, письменник и биограф керівника країни Александра Лукашенки, з нагоди смерти Кадафі виказав шкодування.
Это выражение разбоя, который творится в мире. Его подвергли этим мучениям только потому, что он предложил, чтобы торговля нефтяными товарами, продуктами шла не за доллары, а за золото. Все смугали за свои барыши определенные круги. Вот отсюда все безобразие, вся эта зараза. Вот все, что могу сказать.
Правоборонца Владимир Лапкович шкадуе, што ў выніку гібелі Муамар Кадафі не паўстане перад міжнародным судом у Гаазе.
Шкада, што чалавек, на якога выпісаны ордэр міжнародным гаагскім трыбуналам, так і не прадстане перад гэтым трыбуналам. Бо безумоўна важна, каб захоўваліся гэтыя міжнародныя стандарты, безумоўна за тыя парушэнні правоў чалавека, за тыя дзеянні, якія рабіў падчас сваёй дыктатуры гэты чалавек, ён заслугоўваў бы поўнага і бесстароннага разгляду сваёй дзейнасці ў межах міжнароднага трыбунала. Але і з іншага боку ёсць вялікае спадзяванне тое, што гэта канчэнне крывавай драмы, якая ўжо вот некалькі месяцаў разгортваецца ў Лівіі, і тое, што гэта дае спадзяванне на тое, што краіна, ў якой, на жаль, гэтым чалавекам былі цалкам разбураны і так і не змаглі нават крыху утварыцца нейкая грамадзянская супольнасць, нейкія грамадскія інстытуты, зможа іх стварыць з нуля і зможа стаць такім прыкладам у сваім рэгіёне, як ад крывавай абсалютна нечалавечнай дыктатуры можна перайсці да адкрытага грамадства і дэмакратычнага ладу жыцця. Канешне, з іншага боку, гэта такі знак усім іншым дыктатарам, якіх, на жаль, у свеце яшчэ хапае, аб тым тое, што нават неабмежаваная ўлада, нават жорсткія ўжывання сілы, нават парушэнне міжнародных законаў і здзяйсненне такіх злачынстваў, якія караюцца міжнародным правам, не абараняюць чалавека ад такога пакарання і такога вазмездзя за свае учынкі.
Былы кандыдат на прэзідэнта і былы палітзняволены Уладзімір Някляеў мяркуе, што беларускае грамадства павінна зрабіць для сябе высновы з падзеяў у Лібіі.
Здійснилося тое, што рэшце павінна было здійсніцца. Абрушылася дыктатура, не стала дыктатара. Гэта лёс усіх дыктатур, усіх рэжымаў, якія трымаліся насілі і на рэпрэсіях. Вельмі вялікай цаной дасталася лівійскаму народу ягоная перамога вельмі вялікім коштам. Мне б асабіста, не толькі мне, я думаю, нікому з нас не хацелася заплаціць за свабоду беларускага народа такім коштам. Таму, паколькі мы ўсё ж трохі адрозніваемся па менталітэце, па свядомасці ад тых людзей, якія жывуць у Афрыцы, трэба думаць пра будучыню, трэба думаць пра тое, як пазбегнуць магчымага такога развіцця падзей, каб усё-ткі з той сітуацыі, у якой мы сёння знаходзімся, мы выйшлі больш бяспечным шляхам.
Гэта былы кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў. Нагадаю, беларускія палітыкі-праваабаронцы дзяліліся сваімі меркаваннямі пра смерць Муамара Кадафі. Да гэтай тэмы мы яшчэ будзем не раз вяртацца ў нашай сённяшняй праграме. Нагадаю, у эфіры Радыё Свабода, з вамі Сергей Шупа. А зараз я каротка нагадаю асноўныя падзеі серады 20 чацвярга 20 кастрычніка. На аднаго палітычнага саюзніка беларускіх уладаў стала менш пры вызваленні лібійскага сырту забіты Муамар Кадафі. Асноўныя дадатковыя сесіі беларускай валютна-фондавай біржы аб'ядналіся. Афіцыйны курс даляра сёння зафіксаваўся на адзнацы 8680 рублёў. Старшыня Нацбанку Ермакова прызнала, што значная частка рады дырэктароў Міжнароднага валютнага фонду намагаецца вызвалення палітвязняў, якія, паводле яе, не хочуць выходзіць з турмы. Былы генеральны дырэктар Пінкс Дрэву Ларан Арыніч знаходзіцца ў вышуку. Справа наконт выбуху на фабрыцы падышла да завяршэння. Андрэя Саннікава перавялі ў памяшканне камернага тыпу. Суд над праваабаронцам віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесем Беляцкім пачнецца 2 лістапада. 5 чалавек загінулі сёння ў Пастаўскім раёне ў выніку крушэння верталёта дзяржаўнага памежнага камітэту. На борце знаходзіліся 2 лётчыкі і 3 журналісты са здымачнай групы тэлерадыёкампаніі «Саюз». А мы вяртаемся да тэмы канца Муамара Кадафі. Якія высновы можна зрабіць з досведу супрацьстаяння былога лідара Лібіі, уласнаму народу і заходняй кааліцыі? Ці магчыма праводзіць паралелі паміж лібійскай і беларускай сітуацыяй? Якія ўрокі вынес Александр Лукашэнка з падзеяў у Лібіі? На гэтае пытанне адказвае палітолаг Віктар Марціновіч.
Бліц-аналіз свабоды. Як може найперше значить міжнародний аспект смерті Муамара Каддафі? Речі тим, що він став певним символом не тільки змагання з власним народом, але і в очах многих, особливо на арабському сході, змагання з Заходом. І як виглядає, це змагання проіграв. Чи можна вогулі робити виснови, які льос ось таких авторитарних лідерів, які противопоставляють себе усьому світу? Чи є тут ніяка закономірність, чи у кожного бувається по-своєму?
Здається, что лёс Каддафі продемонстрував, що до той пори, поки Каддафі був примальним для певної частки Заходу, до той пори, поки він знаходив шляхи для того, щоб по меншій мірі знаходити ніяке порозуміння і протягувати ніякий діалог з Заходом, ніхто не замінав йому керувати Лівією так, як він її керував. І менавіта той момент, коли він посварився з усіми, став моментом початку політичної кар'єри. Виснова, яку можна зробити, це виснова об тим, що немагчимо, фізично немагчимо мати у ворогах цілий світ.
Можна нагадати, що былий лідер Лівії навідував і білоруську столицю, розкидував тут свій шатер у центрі Мінську. І якраз менавіта з такими країнами, з такими політичними режимами сьогоднішнє білоруське керівництво налажує самі тісні сувязі. Які зараз повинні відчувати почуття Александр Лукашенко, бачачи лёс Каддафі, бачачи, як у світі один за одним сходять авторитарні лідери, і не тільки авторитарні лідери, але і союзники, були тепер уже союзники Александра Лукашенки.
Та модель, яку брав для себе Каддафі, продемонструвала свою нежиттєздольність, модель свари з усім світом. Це параза моделі індивідуалістської влади, влади, яка з'являється ізоляція низка, яка накерована на те, щоб ось довести до усіх свою власну правду, яка конфліктує з правдами усього остатнього світу. Як собі він поводить і відчувати Лукашенка, сказати тяжко, тому що я б не казав про те, що ось вельми шмат ніяких паралелів є поміж цими двома. Як ми бачимо, пошнім часом Лукашенка відмовився від такої ізоляціоністської крупки это отчувание, и мы бачим, что зараз он будовывает вельми тесное относительно с Россией, и что зараз он как раз может быть и под уплывом изоляции, якой опынулся Каддафи, в разумении того, что вось, это тупиковый шлях, и он опирается на Россию. Потому мне сдается, что никаких высновов может быть он и невинно робить, потому что он их, сдается, уже и так зарабил. Круговой изоляции зараз нема. Зараз есть изоляция у относительно с Заходом, одна так, эта изоляция отбудовывается с опирышем на Россию, якая является вельми мощным союзником и сдается здольная в передух элит. Такие выпадки, які здоровся с Каддафи.
Бліц-аналіз свободи. На питання Віталія Циганкова у бліц-аналізі свободи відказував політолог Віктор Мартінович. На тему дня «Конец Муамара Каддафі» відгукнулися і наші слухачі.
Каддафі. Логічний конец ще одного диктатора. Він сам вибрав цей путь. Трагедія в другому. Сколько людей погибло в результате, в том числе его же дети, внуки? Неужели неуемная жажда власти одного человека этого стоит? Таких людей надо вовремя лишать власти, пока не случилось общенародной беды. И главное, максимум два срока, как практикуется во всем демократическом мире. Желание пожизненного правления – это уже признак психического отклонения.
Каддафи готов. Лука, будь готов. Спадар Олесь, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Говорить Радио Свобода. Про конец Муамара Каддафі ми поговоримо ще хвилин про здеті з нашим сьогоднішнім гостем, політологом Сергієм Богданом, а зараз до інших тем. Падчас аб'яднаных таргоў на адзінай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы курс рубля ўсталяваўся на адзнацы 8680 рублёў за даляр. Гэта на 80 рублёў больш у параўнанні з першай дадатковай сесіі 14 верасня. Сённяшні паказнік будзе стартавым для далейшых ваганняў рубля, яго бярэ за аснову і Нацбанк. І хоць фінансавыя ўлады гавораць выключна пра выхад на раўнаважны курс, эксперты канстатуюць чарговую дэвальвацыю. Да травеньскіх 56% сёння дадаліся яшчэ 52%. Перадае Ігар Карней.
Фіксацыя беларускага рубля паблізу мяжы ў 9 тысяч дае падставу нагадаць. Ад пачатку году, калі курс вагаўся каля 3 тысяч рублёў за даляр, нацыянальная валюта страціла ў вартасці амаль 300%. Як кажа старшыня клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін, занадта высокая цана за нежаданне прызнаць памылкі ў фінансавай сферы.
Можна прызнаць очередную девальвацию. Тут уже не до дипломатизма. Я удивлен, что они не так сильно опустили курс. Не похоже это на руку Нацбанка. Нацбанк бы сделал где-нибудь 8300. Во-первых, сделал бы меньше 50% девальвации. А во-вторых, к этому реально в эти дни есть предпосылки. Сбить курс ниже. Воспользоваться прекрасной ситуацией с налогами, с дефицитом белорусских рублей. И они ее подготовили и тем более разогрели.
Ти можно празмерно затягнутый выход на один курс лечить новой эрой для всех субъектов белорусской экономики? Свою думку выказывая директор агентства деловых связей Валентин Лоу.
Ну, какая новая? Мы жили при едином курсе долгое время, 99-го года, до весны этого. Все зависит не от того, какой сегодня курс, а какая будет политика дальше идти. Если будет так, как обещали, что сейчас он будет формироваться постоянно на основе спроса и предложения, то он будет куда-то двигаться. Экспортерам, конечно, это хорошо. Слишком много теряли на продаже 30% по заниженному курсу. А уже какой он будет, ну, наверное, общий тренд будет к тому, что все равно рубль будет слабеть. Только может потихонечку, постепенно.
Аналитик доследчей группы «Бизнес Форкаст» Александр Муха – так само схильный лечить, что долго на теперешней позиции рубель не утрымается.
Более вероятным диапазоном будет курс 8,750-9,250. Среднесрочное укрепление белорусского рубля выглядит маловероятным, но и каких-то резких колебаний, резкого снижения тоже, наверное, ожидать не приходится. Но, опять-таки, для того, чтобы избежать дальнейшего резкого снижения курса национальной валюты, необходимы эти меры. То есть дальнейшее повышение всего спектра процентных ставок на финансовом рынке, как по депозитам, так и по кредитам. В этом случае удастся ограничить потенциал девальвационных инфляционных процессов.
Подтягивание единого курса до рынковых показников означает не только новую девальвацию, а и непозбежный виток коштов. Коли дагэтуль валюта для набыцця энергоресурсов продавалася по 5700 рублёв, то от сёння той же природный газ подорожил на 52%. У выніку прадпрыемства, вымушаная закладаць выдатки у кошт продукции, так само чакаецца подорожение коммунальных и транспортных паслугаў. Подскочаць і іншыя ценнікі, некалі прывязаныя да афіцыйнага курсу. Прыкладам кошты на страхаванне аўтамабіляў, уключна з каска, а таксама турыстычныя страхоўкі. Яшчэ больш вырасце мыта на імпартаваныя аўтамабілі, якое спаганялася па курсе Нацбанку. Відавочна, што будуць намагацца пацягнуць у эквіваленце да 1 даляра цэны на бензін і салярку. Протягивая финансовый аналитик Андрей Карпунин.
В итоге должны подорожать медикаменты, подорожать бензин где-нибудь 7500. Коммунальные будут расти, но шоковой терапии не будет. По 5-7% в месяц оно будет где-то нивелировано компенсациями к пенсиям, доплатами к заработным платам, ростом ставки первого разряда. Дай бог, чтобы курс установился и продержался так, чтобы власти не хитрили и не позволяли колебаниям курса плюс-минус 20%, экономика от них этих колебаний приходит в ужас и перестает работать.
Коммерцийные банки выход на равноважный курс фактично проигноровали. У обменных пунктах заховались котировки, вызначенные после опошних торгов на додатковой сессии 19 кастрычника. У среднем 8 тысяч рублей за доляр.
Перадаваў Ігар Карней, а зараз звернемся якраз да абменных пунктаў. Нагадаю, што да сённяшняга дня Александр Лукашэнка прагназаваў, што даляр сёння 20 кастрычніка мае абрынуцца. Ці паверылі беларусы гэтым словам і ці працягвалі мяняць валюту? А пытанне ў Магілёве.
Таким заявлением я, в принципе, уже привык. Ничего нового я не услышал. Будет, скорее всего, так, как было до этого. Никуда не будет падать, это понятно. Особо изменений я, по крайней мере, не жду никаких. И в лучшую сторону. У меня их не так много, чтобы менять. Не так много белорусских рублей, чтобы их покупать.
Ну, бог его знает. Время покажет. Но на данное время я даже ничего сказать не могу.
Но рублю я не доверяю.
Апошним часом реагую наоборот. Коли кажется, что курс упадет, значит, наоборот, будет расти. Это уже было не раз, когда на 20% он подрос, тоже вещали, что не будет дефолта. В этом году событие будет доляр не падать, а повышаться.
У меня их никогда не было, и как-то не задумывался.
Падет.
Это лучше будет для населения. Сейчас никто не меняет, все кидались только тогда, когда курс был высокий. А сейчас, если стабилизируется на одном уровне, мне кажется, и продукты дешевле станут. Все нормализуется.
Возможно, упадет, но это будет незначительное понижение. И дальше лично я прогнозирую, что будет повышение. Январь-февраль месяц курс будет около 12.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час у неделю 30 кастрычника меняются хвали и частоты белорусской свободы.
Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши новые хвали и частоты.
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвали 49 метров. Частоты 6105 и 6155 кГц.
Позначьте короткие хвали. А до 18 годины наши передачи гучать на частотах 6120 и 9515 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 9515 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на короткой хвали 49 метров, частоты 5840 и 5930 кГц.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на короткой хвали 49 метров, а так само на средних хвалях, частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111.
У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 10000.
Нагадаем, новые хвали и частоты вводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 30 кастрычника.
У эфира «Радио Свобода», выники дня, четвер, 20 кастрычника. С вами Сергей Шупа. Что вы еще почуете в нашей сегодняшней программе? Зараз, про хвилину, нашим гостем будет политолог-специалист по краинах Усходу Сергей Богдан. Мы поговорим с их про конец эпохи Каддафи. Вас чекает так само подсумывание выников дня, новины политвязнев и портрет былого политзняволенного Анатолия Лябецки. Это да иншее позднее в нашей программе, а спочатку коротко прогноз на дворе на пятницу. 21 кастрычника у Беларуси чекается в облачное с прояснениями на дворе, местами короткочасовые дожди. Температура по ветра плюс 4, плюс 10 градусов. У эфира «Радио Свобода». А зараз Алена Тиханович расскажет про основные белорусские подеи дня.
На одного политического союзника белорусских уладов стало меньше. При вызволении либийского сырту забиты полковник Муаммар Каддафи. Реакция экс-кандидата на президента Владимира Некляева.
Это лёс всех диктатур, всех режимов, которые тримались на насилии и репрессиях.
Або что меркует письменник Эдуард Скобелев.
Это выражение разбоя, который творится в мире.
Основная и додатковая сессии белорусской валютно-фондовой биржи объединялись. Официальный курс доляра сегодня зафиксировался на отзнаце 8680 рублей. Девальвация рубля склала 52%. Старшиня Нацбанку Надія Єрмакова признала, что значная частка Рады директоров Международного валютного фонда намагаются вызволения белорусских политвязнев. Малые шансы на кредит Єрмакова окреслила так.
Это конкретная информация, которая нигде не скрывается, о том, что надо выпустить политзаключенных, а они не хотят выходить.
Былый генеральный директор «Пинск Древу» Лоран Арынич находится у вышуку. Справа на конт выбуху на фабрице дошла до завершения. Кандидатура політв'язня Дмитра Бондаренки пройшла у фінал відбору номінантів на премію ім'я Андрія Сахарова за свободу думки. Бондаренка знаходиться у медчастці Могилевської колонії. Андрія Санникова перевели у помешканні камерного типу. Суд над правооборонцем віце-президента Міжнародної федерації правов чоловіка Олесем Беляцьким почнеться 2 листопада.
Это была Алена Тиханович. Больше про подеи у Беларуси на нашем сайте свобода.орг. А зараз мы вертаемся до темы дня, до конца Муамара Каддафи. Нагадаю, что сегодня керавник Национальной переходной рабы Рады Либии Махмуд Джабриль обвестил, что Муамар Каддафи мертвый, и официально подтвердил эти звестки. Медии распаўсюдили как фото скрываўленного человека, вельми подобного до Каддафи, так и видео, на яким узброеные бойцы тягнут еще пораненого человека и які таксама вось вельмі падобны да Каддафі, хаця афіцыйнага пацверджання гэтых фатаграфій і відэаматэрыялаў няма. Інфармацыя была наогул вельмі супярэчлівая. І вось сёння зараз госць нашай праграмы «Вынікі дня». Палітолог, спецыяліст па краінах Усходу Сергей Богдан. Сергей, добрый вечар.
Добрый вечар.
Сергей, 42 гады – это целая эпоха. Ці можна уже сёння оценить, як уводзе у гісторію Муамар Каддафі? Як бы у будучыні, наприклад, мог выглядаць артыкул у нейкай такой аб'ектыўнай энцыклапедыі?
Ну, ён будзе складацца з некалькіх частак. Занадта розным быў гэты чалавек. І хаця, скажам так, агулам ўсё ж такі яго баланс яго надзеянняў однозначно негативные, однако перестая будет картина.
А скажите, вот от початку паўстання супраць Каддафі можно было чуть комментарии в том смысле, что либийское паўстання это, ну, это у неким смысле стихийное народное волевыявление, але что коли б не подтрымка НАТО, то, ну, магчыма Каддафі и до сёння б заставаўся на чале державы. Ці сапраўды роля Захаду была такая великая в этих либийских подеях?
Ну, я так само думаю, что, сапраўды, калі б не было этой подтримки НАТО на первом этапе, то хутчэй за ўсё паўстанцы просто... Потому что мы все памятаем все эти кадры с початку паўстання, калі просто было відавочна, что... Хотя и с боку либийского войска там не лепшие были специалисты, але что паўстанцы просто уявляли себе орду дикую, ну, это, скажем так, достатково просто продать самый початок паўстання. Тому, скажем так, при тем, что однозначно перамога выключена либийского походжання, и тут сказать про то, что, мовляв, Захад Каддафі просто неадекватно, але, скажем так, то, что без гэтага паўстанцы не ўтрымаліся, просто без гэтай падтрымкі ў самы крытычны момант, калі зусім ніякіх шансаў не было, гэта адназначна. Ну, такі нічэчы на ўсю гэтую крытыку, што, маўляў, гэта памаглі з боку Захада, але і все ж такі, наколькі цікава, што як хутка арганізавалася гэтае паўстанне, і наколькі ўсё ж такі лібійцы вось пасля гэтых 42 гадоў былі гатовыя сапраўды ахвяраваць вельмі вялікай крывёй. І, скажам так, асабліва на першым этапе, калі шанцаў на перамогу было просто мізер, абсалютна мізер. І трэба ж нагадаць пра тое, што паўстанне пачалося сапраўды ў расціснутай цалкам за часы дыктатуры краіне. Бок, там раздушенная была не только оппозиция и громадянская супольность, але, скажем так, и войско традиционно, скажем, якое займае істотную роль у арабской краине, был нейтрализованный стеблис. И тому, скажем, ну вот сдавалось, видать, и тому Каддафі сдавалось, что ну все, как бы, ну ничего не дарится. И вот тем не меньше. Тому, скажем так, для диктаторов это не такая показальная наука про то, что навод, когда сдается, уже ворогов засталося.
Так? Алло.
Так, так.
Алло, Сергій, ви мене чуєте? У нас вельми дрэнная якасць сувязі. Ну, але я спадзяюся, што яшчэ мы пачуем вас на телефоннай сувязі. Вы мене чуєте добра?
Так, так, я чую.
Ага. Сергей, вот у российской информационной просторы, у российском сегменте интернету немало было прихильников скинутого диктатора, и он выставлялся как такой незломный змагар супрать Захаду, Америки. И такие комментарии досылали, до речи, сегодня наши белорусские читачи на наши материалы про конец Каддафи. Откуль вось у России такая любовь до Каддафи?
Ну, у Росіі, у принципі, на жаль, вельми поширена любов до усіх, хто ніким чином супротивить Заходу. Я ось завсюди здивляюся, як там, от, скажімо, часом трапляєш у Росію на ніку наукову чисто конференцію по, здавалося б, достатньо нейтральних темах політики на Близькому Сході. І ось тут раптом висвітляється, що навод, здається, адукованные люди мыслять в категориях того, кто супроти Америки, кто за. Тому, скажем так, с российского пункта зрения, конечно, это ну, однозначно такая ось жадание и прагнение убачить когось супроти штатов. Але разом с тем, ну, это, скажем так, выставлять Каддафи как переконанного антиамериканіста, ну, можна, вядома, але питання у тим, що гэтым чалавекам керавала хутчэй нават не нікі ідэалы, а хутчэй нікі прага просто быць вялікім. То бок чалавек заправды узняўся з нізоў, быўшы лейтенантам фактычна, зрабіў пераварот, захапіў Украіну. То бок і далей гэта просто серыя таких проектов глобального характера, фактически. К початку пробы объединять всю арабскую нацию, как Наср. Если это не отрималось, и он переключился просто на третий свет. Почал подтримывать просто все оппозиционные групповки, все террористичные групповки, которые только махчима. От Новой Зеландии до полночной Ирландии. Если еще это не отрималось, и он перешел до панафриканизма. Почав казати про те, що перетворити Лівію у центр африканського континенту і перетворити її у чорну Україну. І чим усе закінчилося? Усе закінчилося повною ізоляцією. Тобок, тому, скажімо так, на жаль, ось у Росії, ну, як у многих інших таких антизаходніх країнах з антизаходними режимами фактично готові підтримати любого людожера, аби він був супроти Америки. І тому, скажімо, Каддафі у цьому сенсі, він безумовно зараз ось такий от покутник, поготов, що, скажімо, у відрозненні від Саддама усе ж таки треба признати, то Каддафи змог поставить куди лепшую кропку у своей биографии. И, в принципе, по своей значности, он фигура куди больше зауважная, чем Саддам, ну и поготов все иншие зрынутые диктаторы.
Сергей, вот конец Каддафи, напевно, это еще одно звено у ланцугу арабских революций у опошнего года. Ти может повлиять сегодняшняя падение на ситуацию у інших краинах, где арабская весна еще не закончилась, у Сирии, Йемене, например?
Я боюсь, что на самом речь вот это опошнее падение буйная арабской весны. И, на жаль, великой надеи на то, что перемога будет достигнутая повстанцами у Сирии, нема. Фактично тое, што сёння адбываецца ў Сірыі, гэта вайна, гэта я не нават не сказаў бы, што это грамадзянская, так, грамадзянская вайна, але гэта вайна адчаю фактычна, таму што надзеі на перамогу, то бок шансы на перамогу для паўстанцаў я ацэньваю на просто на нулявым узроўні. Што тычыцца Йемена, то скажам так, при тым, што можна казаць пра верагоднасць зрынання тамтейшага прэзідэнта, але, на жаль, там, скажам так, падзеі куды больш неадназначныя і сапраўды вельмі блізкія да грамадзянскай вайны, і яна ўжо там фактычна і пачалася. Таму, скажам так, на жаль, відаць, вось гэта апошняя падзея ў арабскай вясне, вось якая вось так вот зацягнулася да восені. І не глядзячы ўсё на гэта, безумоўна, што гэта падзея вельмі заўважная. То бок гэта рэвалюцыя, яна была самай такой тотальнай і падобнай хутчэй на тыя рэвалюцыі мінулага стагоддзя, паза мінулага стагоддзя, калі сапраўды ад старога рэжыму нічога не засталося. Скажам, у Лівіі гэта якраз тое, што адбылося.
Сергей, вось яшчэ адна краіна, дзе падзенне Каддафі можа ўспрымацца з асаблівай увагай. Нагадаю, што кіраўнікоў Беларусі і Лівіі звязвалі сяброўскія адносіны. Лукашэнка наведваў Лівію ў 2000 годзе, калі ў адносінах да яе дзейнічалі міжнародныя санкцыі, як да краіны, што падтрымлівае міжнародны тэрарызм. Лукашэнка нават прызнаўся, што сустрэча з Каддафі была яго юнацкай марай. Вось я прапаную паслухаць, што ён сказаў.
Я историк по образованию. Когда я изучал историю, Муаммар Каддафи совершал революцию в Ливии.
Тады ж, дарэчы, Александр Лукашенко падараваў Каддафі маленькі Каран, створаны беларускімі майстрамі кніжнай мініатуры, і суправаджалася гэта такім пажаданнем.
Дорогой Муаммар, вы очень верующий человек. Вы всегда были таким человеком, и Аллах вас всегда оберегал и хранил. Это тот Коран, который вы хорошо знаете. Теперь он будет вас хранить.
Ну, вось, як мы бачым, гэты Коран яго не ўратаваў. Я хацеў бы вас запытацца, наколькі сапраўды падзеі ў Лівіі могуць мець нейкія паралелі з беларускай вось такой аўтарытарнай мадэллю? Ці гэта ўсё ж такі абсалютна розныя сітуацыі? І тут можна гаварыць толькі пра нейкія, ну, эмацыйныя ўспрымання, скажам, з боку беларускай улады.
Ну, безумоўна, тут паралелі яны будуць нацягнутыя, але вось калі мы кажам пра эмацыйнае ўспрыняцце, то ведаеце, ўсё ж такі ў палітыцы і асабліва ў беларускай, для беларускай кіраўніцтва, якое ў прынцыпе жыве інстынктамі, фактычна пра рацыянальнасць у дзеяннях беларускай кіраўніцтва тут вельмі шмат можна казаць пра яе адсутнасць. Там гэта вельмі істотна. І ведаеце, тут ёсць такая рэч, што бадай што Муамар Каддафі гэта першы дыктатар, якога знаў Лукашэнка, і які вось не тое, што скінута, які быў забіты. Таму, бо з усімі астатнімі ён можа і спрабаваў наладзіць адносіны, але з Садамам яму сустрэцца не давялося. У прынцыпе, з Мубаракам таксама, здаецца, з Бен Алі таксама не атрымалася. То бок, таму, скажам, убачыць чалавека, якога ты знаў, і які вось здавалася, вось такі непахісны яшчэ з маладосці, і раптам вось такі вось фотаздымак, вось ён ляжыць забіты. Я думаю, што гэта яшчэ адзін шок для беларускага кіраўніка. Хаця зноў-такі я нагадаю, што быў яшчэ адзін шок да таго, калі беларускае кіраўніцтва зразумела, што Лівію пакінулі нават такія хаўруснікі, як Расія і Кітай, якія таксама, як нагадаю, з'яўляюцца нібыта і беларускімі хаўруснікамі. Таму, скажам так, падзеі ў Лівіі, я думаю, што сапраўды ўспрымаюцца беларускім лідарам вельмі блізка да сэрца, і я думаю, што гэта сапраўды вялікае ўзварушэнне. Хаця, вот я хацеў ўсё ж такі запярэчыць, што сяброўства гэта хутчэй такое самаабвешчанае было Лукашэнкі, бо занадта розумі яны былі.
Сергей, так, на жаль, так? Час у нас падыходзіць да канца. Я толькі зазначу, што на момант выхаду нашай праграмы ў эфір ніякай афіцыйнай рэакцыі з боку афіцыйнага Менску яшчэ не было. Сергей, я дзякую вам за ўдзел у нашай праграме. Всяго вам добрага. Нагадаю, што гостем «Начнай свабоды» быў палітолаг Сергей Богдан, спецыяліст па краінах Усходу.
Кожны беларус згадае вершаваныя радкі гэтага народнага паэта. Аўтар «Калыханкі» і першы амбасадар незалежнай Беларусі ОАН Генадзь Бураўкін, ягоныя дзеці і ўнукі ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Эту перадачу вы пачуеце пазней у нашай праграме. Нагадаю, вы слухаеце радыё «Свабода», вынікі дня 20 кастрычніка. У чацвер у Берасці адбыліся два судовыя паседжанні, на якіх разглядаліся адміністрацыйныя справы супраць арганізатараў народнага сходу Алены Рыуцкай і Лявонтія Чапурных, паведамляе Павел Канстанцінаў.
Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Берасця старшыня мясцовага аргкамітэту народнага сходу Зінаіда Міхнюк заявіла хадайніцтва аб выкліку ў якасці сведак міліцыянтаў Данілюка і Баркоўскага, якія затрымлівалі яе 8 кастрычніка перад пачаткам акцыі. Паводле міліцэйскага пратаколу Зінаіда Міхнюк нібыта брыдкасловіла, але жанчына гэта абвяргае і таму патрабуе выклікаць у суд міліцыянтаў. Яна кажа:
"Я хачу паглядзець у вочы гэтым міліцыянтам, якія будуць гаварыць, што я нецэнзурна выражалась. Милиционеры не представились. Раз. Меня обыскали, протокол обыска не составлялся. Протокол задержания меня, моего, не... Я шла по этой лесопосадке, не одна. Впереди шло две женщины, и со мной шла моя коллега по работе Урина. Они же могли их взять в качестве свидетеля. В протоколе ни одного свидетеля не указано."
Судья Московского суду Берасця Алена Рыуцкая признала просьбу Зинаиды Михнюк слушной и призначила протяг судового поседжания на 3 листопада. Так само у четверг Берасцейскі абласны суд не задаволіў скаргу намесніка старшыні Берасцейскай гарадской арганізацыі партыі левых «Справядлівы свет» Лявонтія Чапурных на рашэнне Маскоўскага суду, паводле якога палітык адбыў 5 сутак арышту. Суддзя Андрэй Алешчанка вынес такое рашэнне на падставе таго, што Лявонтій Чапурных не вытрымаў 5-дзённага тэрміну абскарджвання. Палітык не пагаджаецца, бо знаходзіўся ў той час на сутках і не меў магчымасці напісаць скаргу. У адміністрацыі следчага ізалятару яму адмовіліся выдаць паперу. На сённяшняе решение суду Лявонтій Чапурных заявил:
"Обязательно я жалобу напишу на председателя областного суда. Конечно, пойдет жалоба в прокуратуру на незаконные действия сотрудников милиции. И обязательно я дойду не только до Верховного суда, но и до Европейского суда по правам человека."
3 кастрычніка Лявонтію Чапурных Московский суд Берасця присудил 5 суток арышту после затримання под час сбору подписов за народный сход.
Пра суды ў Берасці паведамляў Павел Канстанцінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягнем судова-турэмную тэму. Андрэя Саннікава трымаюць у памяшканні камернага тыпу Бабруйскай калоніі. Больш за 2 месяцы няма лістоў і тэлефанаванняў ад Міколы Статкевіча. Змітер Дашкевіч пакуль у карантыне, лісты ад яго таксама не даходзяць. У Змітра Бандарэнкі зноў праблемы са здароўем, ён у медсанчастцы. З навінамі палітвязняў Іна Студзінская.
Ірына Халіб атрымала першы ліст з Бабруйскай калоніі ад Андрэя Саннікава. Да гэтага ён дасылаў толькі каскі для сына Даніка, распавяла жонка палітвязня.
Літаральна сёння адвакат тэлефанаваў у Бабруйскую калонію, даведаўся, што Андрэя перавялі ў памяшканне камернага тыпу. Шчыра кажучы, я не ведаю. Гэта горш, ці гэта лепш. Ну, я думаю, сумна. Але, можа, зараз гэта і не так дрэнна. Ён адзін, ён можа думаць, чытаць, пісаць каскі. Памятаю, што калі Вікіта Ліхавіт трапіў у ПКТ пасля ўсіх гэтых шыза, ён пісаў, што гэта ўмовы амаль такія ж, як у Сюзанны Валадарцы.
Марына Адамовіч, грамадзянская жонка Міколы Статкевіча, усхваляваная адсутнасцю лістоў і тэлефанаванняў і ўражаннямі свёкра, які наведаў сына ў шклоўскай калоніі.
Ніякіх звестак ужо няма 2,5 месяцы, але я тут з адвакатам мы ездзілі до бацька, бо на мінулым тыдні. Я проста ўзяла паўзу, зараз пачну іх ізноў, мабыць, с каргами бомбардировать, так бы мовить. Просто она уже перевзыходит у селяки смеши. Господин Ермолицкий обещал могилевским правооборонцам, чтобы Миколу дадут потелефоновать, написать. Но они... Все докладно так же, как и было. Он сказал батьку, что приходит телефоновать, чакая за всем отрадом, а потом про 2 гадзіны чакания, мне кажется, вам не положено.
Няма лістоў і ад Змітра Дашкевіча, які дагэтуль знаходзіцца ў карантыне Глыбоцкай калоніі, распавяла ягоная нявеста Наста Палажанка.
Нешта апошні час няма лістоў ад яго. Здаецца, ўсё ў парадку, мы тэлефанавалі калонію, кажуць, што з ім усё хорошо, працягвае знаходзіцца ў карантыне, ну, лістоў пакуль вот няма весь гэты тыдзень.
Маці Эдуарда Лобава, спадарыня Марына, пад уражаннем пасля доўгатэрміновага спаткання з сынам.
Гораздо бадрее держыцца, даже чым я на свабодзе. Нармальны настрой. Подписывать прошение не собирается. Друзьями себя не тешит на скорое освобождение. Постоянно у них только один отряд на пилораме работает. Он выполняет там работы, какие нужно. Дрова, например, поколоть для столовой, такие хозяйственные работы.
Змітер Бондаренко по-ранейшому знаходиться у медсанчастці Могилевской колонии. Жонка Змітра Вольга каже.
Пишет, что холодно. За 10 дней было 3 обыска. Какие-то палаты выборочно. Его каждый раз обыскивали. Последний раз даже было 4 контролера. Прогулки не водят. Плохо нога у него. Сказал, что 2 недели мы делали физиопроцедуру. Сейчас сделали перерыв. И шел по коридору. Чуть не упал, зацепился пальцами. Ну, нога сразу стала хуже действовать. Со здоровьем по-прежнему не очень. Сказал, что некоторые проблемы усугубились.
Рассказывала жонка Змітра Бондаренки Вольга. Нагадаю, что новины политвязню подрыхтавала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радио Свобода и протягиваем тему политвязню. Лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько после площади был затриманы 20 снежня 2010 года и смещены у СИЗА КДБ. Ему выставили обвинувачення в организации и уделе в массовых непорядках. 6 красовика 2011 вызволены из СИЗА КДБ под подписку об невыезде. 23 жнивня криминальная справа супротягу была спыненная. Правооборонная организация Международная амнистия признала Анатолія Лебедька в'язнем сумління. Про батька говорить син політика Артем Лебедька.
Это была страшная ночь. С 19 на 20 снежня. Покарабаченные двери, неведомые злые люди, которые забирали батьку. Я только помню отчиненное в окно, в которое я кричал вслед темным силуэтом. Фашисты. Я не отчувал холоду, не было страху. Потягнулися довгі дні й ночі чекання. Кожну раніцю я або мама бігали до поштової скринки, каб знову переконатися, що їй по-ранішому нема того конверту, якого ми так чекаємо. Прийшов снежень, скончився студень. І тільки наприкінці лютого ми нарешті отримали те, чого так довго чекали – ліст від батьки. Коли прочитали його, то навіть розгубилися. Можна було подумати, що він відпочиває десь у санаторії. Ні полслова, ні намеку на те, що йому тяжко. З в'язниці він ніби лікар-психіатр, супокоював нас. Але ж ми відчували інше. Коли батьку першиню посадили у тюрму, мені було годов 10. Тоді я просто плакав, одальшаю від кривди. Але за ці годи ми всі зробилися міцнішими. У нас не прийнято демонструвати свої сльози у присутності інших, коли говорить про політичні проблеми. Виключення хіба ж бабуля Яна. Їй це дарується. А нам плакати нельга, бо батька завжди повторяє. Сльози – це прикмета слабості. Але коли казати щиро, час від часу і у нас в очі робляться мокрими. Про батька проблеми кожен ведає зі своїх криниць інформації. В бабулі Яні і дядулі Володі – це телеканал «Белсад». В бабулі Тамари і дядулі Паші – газета «Народная воля». У мами і мене – інтернет. А тут ми і довідалися, що батько КДБ виніс офіційне попередження поводля артикула «Державна здрада», а й он продовгляджує смертне покарання. А тут же ми довідалися, що його привезли у шпиталь зі шматлікими травмами. Медики повідомили нам, що супроць батьку збудили кримінальну справу. Спочатку про оборону гонору годності керівника держави, потім ще одну. Про свою працю батько дома розповідає виключно позитивно. Які чудові люди зібралися у об'єднаній громадянській партії. Як здорово бути побач зі Станіславом Богданкевичем, з його виключною працездовністю, з Львом Марголіним, чоловіком надзвичай відказним, з Володимиром Романовським, чоловіком виключного сумління. Правда, мати часом каже, що батько занадто довірливий до людей і тому інший раз мусить у їх розчаровуватися. Після 19 снежня ми кілька разів приїжджали у вёску до бабулі і дядулі. Баба Яна плакала. На столі стояв здимок батьки, і бабуля розмовляла з ним. Молилася і плакала. Дядуля більш мовчав, а потім сказав, як одрезав. У нашому роді на коліні не становиться і від віри не відмовляються. Я ведаю, Анатоль витримає і не зломиться. Я так само ведав, що батько ніколи не продає свої принципи і переконання. Але мені хотілося, каб у гэтым як мага хутчэй переконаліся і тих, хто кинув його за крати. Йому помстили. Хоч він не був кандидатом у президенти, не виступав на площі. Але для гэтай влади мой батько був ворогом. І вона була б вельмі щаслівая, каб він з'їхав з країни або сышов з політики. Однак ён не з'їжджає і не сыходзіць. І вже на наступний день після визволення з раніцы ён уже був на праці. Мой батька не камень. Тільки ми з маці бачим, як ён переживає за помилки, неудачі і неприємності. Пам'ятаю, як батько переживав, коли не змог присутнічати на похованні родного дядьки. Не змог, тому що розумів, його присутність адмовно повпливає на кар'єру родних. І гэта була ось така ціна той справі, якою ён займається. І у своїй 50 ён не перестає нас здивляти. У КДБ почав писати вірші. Відомо, гэта не Ніл Гілевич. Але нам подається, що виходить недренно. Ён легко оттискається від подлоги 100 разів. І кожен раз перемагає моїх сябров, яким тільки за 20. Батько – велізарний майстер переконувати людей. Дагэтуль у нашай сям'і здзіўляюцца, як ён загітаваў бабулю ўступіць у ліберальную партыю, аб'яднаную грамадзянску. Ён лідар ад прыроды, нездарма ж яго ў амерыканцы так і звалі. Правадыр. Я люблю свайго бацьку не за тое, што ён вядомы палітык, ён проста пазітыўны чалавек, надзейны, прынцыповы. І врэшце рэшт ён мой бацька. Красавіцкі вечар, брыдкі дробны дожджык, але я на гэта не зважаю, бо толькі што патэлефанавала маці. Я дрыжачы голас. Арцём, тата дома. Я бег па лужах, па твары хвастаў дождж. Але я радаваўся, як гэта добра. Значыць, тата не пабачыць мае вільготныя вочы.
Артём Лябедзька расказваў пра свайго бацьку Анатоля Лябедзьку. Вы слухаеце Радыё Свабода, гэта былі вынікі дня, з вамі быў Сергей Шопа, і закончым сённяшнюю праграму песнямі праўды. Саўка і Грышка адгукаюцца на апошнія актуальныя падзеі грамадскага жыцця.
Я скажу вам, што она мерзка, выхадка Сергея Михалка. Вот какой Сережа нехороший, на святое поднялась рука.
Наша проблема вось у чым, мы все разумеем, да молчим. Кожный полторы бы за Сережем, да боится шерогу причин.
Я когда-то слушал его му, зыку и не знаю почему. Стал Сережа оппозиционером, хочешь, что ли, захрыми в тюрьму?
Нашая проблема вось у чым, мало засталося тут мужчин. Большасць грае роль у проституток и тлумачит шерохом причин.
Не, ну посмотрите на его, это не культурно же, Рыгор. И Сережа тоже не культурный, будто только что спустился с гор.
Про культуру лепей помолчи, на козле пошивом едучи. По культурней буде наш Сережа, чем твоя с колхасу деяши. Сами вы савели домоглися гэтага уведеннем чорных спісаў, а цяпер нібыта ні пры чым і не ў курсе следству ні пры чым.
Ладно, хватит разводить пиар, вот погиб геройский Муамар. Так давайте дружно снимем шляпы и успокнем о нем Иван и Стар.